300-летию Петербурга посвящается. Радио России и Российская газета представляют программу «Безымянные дома». У микрофона Вячеслав Недошилин.
«Я люблю смотреть, как умирают дети», — написал однажды Маяковский. И попал в дьявольскую ловушку. Ведь как не ответить на вопрос, искренне ли это написано или нет, любой ответ поставит под сомнение весь дар поэта. Маяковский, правда, ответил. Он засмотрится как-то на играющих детей, а поэт Равич возьми и напомни. «Я люблю смотреть, как умирают дети». «Надо знать», — буркнул Маяковский, — «почему написано, когда написано, для кого написано». Вот и все. То есть в стихах порой даже полезно врать. Только поэзия ли это? Или тоже дьявольская ловушка, но уже для нас? Сначала в нее попадали самые чистые, те же дети. Волосы дыбом, но сразу после самоубийства поэтов 37 мальчиков по числу прожитых им лет публично покончили с собой на центральной площади Тбилиси. Да, это факт, о нем поведал Соснора со слов Лили, но власть до сих пор молчит об этом. Еще бы, вот уж зомби. Хотя все хуже. Дети оказались инфицированы не просто стихами, всей ложью тех лет, которые воспевал и строил Маяковский. Невольно подумаешь, читая про обещание его застрелиться в 30, потом в 35 лет, уж не зря ли откладывал выстрел. Ведь тогда 5 или пусть даже 2 мальчика из 37 жили бы. Кошмарный ведь счет, чем его оплатишь?
«Святая месть моя! Опять над уличной пылью ступенями строк ввысь поведи, до края полное сердце вылью в исповеди».
А давным-давно, задолго до того, как Маяковский поселился в доме 7 на улице Жуковского, две маленькие сестры увидели однажды в театре злую ведьму, которая, заставляя людей подчиняться, поднимала волшебную палочку и начинала считать до 3. При счете 3 ведьма громко кричала «Крекс!», и люди немедленно превращались в камни. Страшная сказка, но сказка. Увы, одна из сестер, которая была старше, быстро смекнула. А что? Это же прекрасный способ управлять сестрой. Не хочется закрывать дверь в спальню, когда обе уже легли. Крекс. Не хочется складывать игрушки. Опять-таки, крекс. Словом, от психушки младшую спасла мать девочек, хотя власть старшей над ребенком сохранилась оглушительная. Когда младшая, представьте, привела в этот дом своего возлюбленного поэта, старшая лишь строго посмотрела на нее и легко забрала его себе. Того, кто уже 2 года обхаживал младшую. Страшнее другое. Эта же власть, считаю до 3, станет безграничной и над слабым, как помните поэтом. Вот когда весь его футуризм явственно запахнет пулей. Я говорю о Лили Брик, рыжей ведьме, у которой с детства был, простите цитату, колоссальный секс-апил, инстинкт притягивать самцов. Хотя в этом доме она уже чинно жила с мужем, Осипом Бриком, теоретиком и порохового футуризма, и свободной любви. А ведьма, кстати, это слово Пришвина. Он напишет: «Маяковский Ставрогин, но Лиля Брик – ведьма, отчетливая ведьма». Я добавлю, и обольстительная. Десятки разведенных мужчин, сотни затянутых в постель и миллионы одураченных после смерти. Что доказывать? Самого Сталина 2 обвела вокруг пальца, о чем я еще расскажу. Огромные глаза, наглые, по словам Ахматовой. Ослепительная улыбка на лице, на истасканном лице, по словам Ахматовой. Огненная прическа. Волосы крашеные, по словам все той же Ахматовой, которая видела ее почти тогда же. Жила с мужем сначала в 2-комнатной квартире 42 на последнем этаже дворового флигеля, а после 17-го года в 6-комнатной квартире 35. В Петербурге они возникли, когда над юристом-коммерсантом Бриком навис призыв на фронт. Здесь же Собинов, певец, устроил его в автомобильную роту. Днем казарма, вечером неслыханный комфорт этого дома. Телефон, лифт, ванна, богатые дамы и даже банкиры в приятелях. Не глупы, немножко слыхали про символизм, про Фрейда, писал о бриках тех лет Шкловский. Едят какие-то груши невероятные, чуть ли не с гербами, чуть ли не с родословными, привязанными к черенкам плодов. Она любит вещи, серьги в виде золотых мух, у нее жемчужный жгут. А на рояле, добавим, комичное напоминание о службе мужа, макет автомобиля из игральных карт, величиной с кубический метр. Впрочем, здесь в карты любили играть. Резались на деньги в винт, железку, девятку, тетку. Иногда ссорились. Однажды Лиля ушла из дома и пьяная вернулась под утро, рассказывал друг дома, литератор Левидер. «Пошла гулять», — сказала Оси. «Ко мне привязался офицер, позвал в ресторан, отдельный кабинет. Я ему отдалась. Что мне теперь делать?» И Ося, — закончил рассказ Левидер, — невозмутимо ответил, — «принять ванну». В эту вот квартиру Эльза, младшая сестра Лили, и привела в июле 15-го года Маяковского. Они столкнулись, помните, на углу Невского и Литейного. Поэт в рубашке из голубой канвы, воротник расстегнут, прочел здесь облако в штанах. «Мы подняли головы, — пишет Лили, — и до конца не спускали глаз с невиданного чуда. Даже если вы больше ничего не напишете, вы уже гениальный поэт». Крикнет Брик, и как человек деловой сразу даст деньги на издание поэмы и будет выдавать потом поэту по 50 копеек за каждую впредь написанную строчку. Он вернет эти копейки с лихвой, не только гонорарами Маяковского, кормильцем семьи, назовет поэта друг детства Брика, Фромка и Капсон, но и громкими знакомствами поэта уже здесь, в этой квартире. Горький, Хлебников, Пастернак, Кузьмин, Мейерхольд, Татлер — разве они ходили бы к одиноким брикам на чай? А для Лили в одночасье сбудется мечта. Поэт посвятит ей облако. Алекс Грик, близкая подруга ее, скажет, что Лили просто мечтала войти в историю литературы благодаря любовному союзу и лучше с большим поэтом. Правда, когда поэт переедет сюда на Жуковского, то брики поселят его в маленькой темной комнате для прислуги. Он и будет у них за прислугу всю оставшуюся ему жизнь. Да еще, как жаловался Ося, не очень понятливую прислугу. А захлопнулась ловушка в тот первый вечер. Теперь Маяковский все написанное будет посвящать только ей. Крекс и очередная поэма. Крекс и полное собрание сочинений.
«Безымянные дома». У микрофона Вячеслав Недошивин.
Лиля почти сразу научит поэта подавать себя. Однажды, сидя на подоконнике за шторой, отделявшей их от гостей, он станет гладить ее ноги. «Вспомни, за этим окном впервые, — напишет в стихах, — ноги твои иступленные гладил». Лиля скажет ему на это. «Ноги — это в быту, а тут поэзия. Нельзя же подавать себя, как в действительности». И он заменит ноги на руки. Потом, по слову ее, будет менять все — зубы и привычки, взгляды и мнения, маршруты поездок и направления творчества, друзей прогонит из квартиры по ее требованию Пастернака и любимых, которые почудятся опасными для Лили. Про один роман напишет ему ультимативно: «Через 2 недели буду дома и требую, чтобы все было ликвидировано». А потом вообще проговорится: «Хочу, чтобы не просто подчинялся моему желанию, а был бы рад ему». Усмирение строптивых. Еще недавно он буянил в бродячей собаке. Мать писательницы Лебединской вспоминала, когда поэт прокричал здесь стих: «Я лучше в баре бледям буду подавать ананасную воду». Все застыли, кто с рюмкой, кто с цыпленком. Женщины бухались в обморок, мужчины свистели. Поэт же бледный стоял и стоял на эстраде. Позже будет добавлять в таких ситуациях: «Желающие получить бесплатно по морде, пожалуйте в очередь». В другой раз, поссорившись с поэтом Беленсоном, встретит его на Невском, подзовет к себе и влепит пощечину. Тот вызовет поэта на дуэль, но поэт скажет, что кодекс запрещает ему, дворянину, драться с кем попало. Наконец, на приеме после выставки финских художников, вдвинув свой стул между Буниным и Горьким, станет просто есть с их тарелок. «Я отодвинулся», — пишет Бунин. «Вы меня очень ненавидите?» — весело спросил Маяковский. Потом, когда для тоста поднимется Милюков, министр тогда, поэт, вскочив на стул, так похабно заорет что-то, что Милюков разведет руками. станет французский посол, уверенный, что уж перед ним-то русский хулиган спасует. «Как бы не так», — пишет Бунин. Маяковский мгновенно заглушил его еще более зычным ревом. И вдруг, — заканчивает Бунин, — все покрыл трагический вопль какого-то финна, похожего на бритого моржа. Уже хмельной он, потрясенный излишеством свинства, стал что из силы и со слезами кричать одно из русских слов ему известных. «Много, много, много!» Так и осталось неясно, много чего. Хотя ясно, конечно, много хамства, нахрапа, хвастовства и угроз. «По улицам носился, задрав хвост», — напишет про эти годы с интонацией дрессировщицы Лиля, «и лаял зря, на кого попало, и страшно вилял хвостом, когда провинился». Действительно, лаять зря и на кого попало не дело. Пока есть здоровая ненависть, любимый ими барабан дал ненависти музыку, революция укажет ненависти направление. Уже завтра государство начнет, как Лиля когда-то, считать до трех и угрожать ему последним словом «крекс». Впрочем, чаще всего он с бриками, с футуристами, засучив рукава, и сам, без понукания, будет одинаково весело строить застенок для старого искусства и фабрику оптимизма для нового.
Завтра забудешь, что тебя короновал, что душу цветущую любовью выжег, и суетных дней взметенный карнавал растреплет страницы моих книжек. Слов моих сухие листья ли заставят остановиться, жадно дыша? Дай хоть последней нежностью выстелить твой уходящий шаг.
Стихотворение про умирающих детей, с которого мы начали, завершалось не менее страшной строкой. «Я одинок, как последний глаз у идущего к слепым человека». Маяковский погибнет от одиночества при тотальной ослепленности окружающих. И одиноким станет еще до самоубийства. Из этого дома он через год после знакомства с Лилией позвонит ей ранним утром. «Я стреляюсь, прощай, Лилик!» Ее рассказ известен в деталях. «Подожди меня!» — крикнула она поэту, примчалась к нему, убедилась, что была осечка, и увела его к себе, где они от волнения стали бешено резаться в гусарский преферанс. Все. Так она рассказывала десятилетиями. И вдруг, в 90-м году, друг ее публикует совершенно другой рассказ. В нем она геройская женщина, а поэт — тряпка. «Где револьвер?» — якобы крикнула Лиля, ворвавшись в его комнату. Она была очень правдива. Стреляться — так стреляться. Лиля взвела курок, приставила дуло к виску и выстрелила. Осечка, как и у поэта. Вот когда она взбесилась. «Вы лгун, негодяй, провокатор, скотина!» — кричала она Маяковскому. «Я вас изобью вашим дулом, трус!» Потом он отдал ей пульку с осечкой, показал свою, тоже с осечкой. Верите ли вы в эту историю? Я — нет. При жизни поэта она рассказывала иначе. Иначе говорила и при жизни Брика. Он умрет в 45-м году. Иначе говорила даже при жизни младшей сестры своей. Может, потому что эти трое слишком знали ее? Но меня потрясло даже не это. Фраза ее друга о ней — она была очень правдива. Она, научившая поэта лгать в словах, в стихах, в чувствах, на лжи сделавшая его одиноким, и вдруг правдива. Правдива, думаю, она была только в одном месте, где невозможно было солгать, шкурой ответишь. Где? Там, где дружно работали могильщики не только Маяковского, всех из Серебряного века. Но это последняя история наших новелл о Серебряном веке. А не и завтра, у последнего дома поэта.